Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Астрономы выделили новый класс потенциально обитаемых планет. Ученые из Кембриджского университета считают, что они могут быть даже более перспективны для поиска жизни, чем землеподобные миры. Они представляют собой нечто среднее между ледяным гигантом, газовым карликом и планетами земной группы. Ученые назвали экзопланеты Хайшен, или по-русски «водорода-океан». Поверхность таких планет покрыта океаном жидкой воды, а плотная атмосфера насыщена водородом. Раньше такие планеты считались непригодными для жизни. Поговорим об этом открытии ученых или гипотезе, почему изменили мнение по поводу подобных планет. И, в принципе, об экзопланетах поговорим. На связи со студией «Радио Спутник» старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников. Олег Станиславович, приветствую вас.
Добрый день.
Олег Станиславович, в принципе, вот что касается экзопланет, ведь за минувшие 10 лет было открыто множество землеподобных планет, и это стало возможным благодаря, как я понимаю, и развитию технологий. А вообще сколько сейчас открыто подобных планет?
Ну, я даже вам не назову точную цифру, я только знаю, что за 10 тысяч зашло. Всего
уже 10.
Угу. То есть это действительно большая очень цифра.
Каким образом мы с Земли или мы с орбиты нашей планеты можем за ними наблюдать и выяснять, что там происходит?
Ну вот тут и содержится самая большая проблема, собственно. Я считаю, что в ней корни и работа, которая сейчас вышла. Дело в том, что за очень редкими исключениями самих планет, конечно, не видим. Они гораздо слабее, чем звезды, вокруг которых они обращаются. И мы видим лишь то действие, которое они оказывают на эти самые звезды. Ну, есть, конечно, масса способов, но вот выделяются два, и вот там подавляющее большинство экзопланет открываются одним из этих двух способов. Это либо подвижение звезды, ну, так как звезда сама движется вокруг общего центра массы планеты, если планета тяжелая, то звезда начнет описывать такие петли, и мы это измеряем просто лучевую скорость по эффекту Доплера. Или сейчас это самый ходовой способ, если планете вдруг угораздит оказаться точно между звездой и нами, то у звезды на какое-то время уменьшится чуть-чуть яркость. Ну, такое маленькое затмение произойдет. И из этого мы делаем вывод о том, что есть планеты, можем оценить, скажем, там, размер ее и период обращения вокруг звезды. Вот, собственно, и все. Все остальное – это уже очень небольшое количество планет. Все остальные способы.
А где преимущественно располагаются экзопланеты? Вокруг каких звезд?
Ну вот тут вы можете задать два разных вопроса. Около каких звезд они располагаются или у каких звезд они открываются? Вот ответ будет немножко разный в одном и в другом случае.
А, да давайте на тот и на тот ответим.
Располагаться, в принципе, они могут у любых звезд. Собственно, ничто им не запрещает там появляться. Но вот открыть мы можем те планеты, которые оказывают существенное влияние на эти звезды. Либо, соответственно, гравитационное в первом случае. И тогда масса планеты должна быть не исчезающе малой по сравнению с массой звезды. Или, если мы говорим о затмениях, то размер планеты должен не быть исчезающе малым по сравнению с размером звезды. Поэтому планеты открываются в основном тяжелые, большие, а у звезд как раз наоборот маленьких.
Угу. А на каком расстоянии они располагаются? Вот если, например, проецировать на нашу Солнечную систему на сравнимом расстоянии?
Конечно, ближе. Опять-таки, если вы возьмете планету очень далекую от звезды, то, во-первых, она и гравитационное влияние будет оказывать меньше и с большим периодом, это сложнее заметить. А во-вторых, просто по теории вероятности вам поймать транзит, то есть оно, чтобы она оказалась между планетой и звездой, между нами и звездой, вероятность уменьшается, и просто, скажем, вот планеты уже типа Земли, ну вот их совсем-совсем мало может быть, чтобы мы это поймали. Ну вот давайте, чтобы вы понимали, предположим, что мы с вами живем не на Солнце, а на Альфа Центавра, ну это ближайшая к нам такая более-менее крупная звезда. Так вот таким способом мы с планеты у Солнца просто бы не обнаружили ни одной. Ого. Ни Земли, ни Юпитер. Просто потому, что у них плоскость так расположена, что не будут они проходить между Солнцем и Альфа Центавра. И все. Хотя представьте, это наша соседка.
А какого приблизительно радиуса в среднем экзопланеты, которые открывают ученые? И открывают
Юпитеры,
ли размеры Юпитеры. Земли?
Юпитеры. Открывают, но меньше. Угу. Вот, собственно, проблема вся в том, что вот как двое влюбленных тянут друг другу руки. Открываем мы одно, а хотим увидеть другое. То есть большинство планет, которые открываются, они совсем не с жизнеподобными условиями. И тут, конечно, большой возникает соблазн у теоретиков посчитать, а не можно, нельзя ли придумать жизнь на той планете, на которой мы можем все-таки открыть. Ну, может, придумать, я не очень хорошо сказал, скажем так, подобрать физические параметры, чтобы что-то там могло существовать. И такие, в общем, изыскания ведутся давно, и то, что вот сейчас статья вышла, я считаю, что это одно из них.
Угу. Сейчас мы перейдем к статье. Я сначала хочу, так скажем, совсем ликбез провести, в том числе для себя. Вот мы свободно оперируем термином «экзопланеты», а я уже даже спустя 5 минут забыл, что это значит.
Экзо — это значит планета не около Солнца, а около какой-то другой звезды. То есть тут все очень просто.
Угу. То есть никакие больше...
Чтобы не путать их с нами, с нашими планетами.
Ага. Никакие больше свойства не закладываются в это понятие.
Ну, это да, да, да. То есть это определение просто.
Угу. А по каким маркерам, кстати, мы смотрим, мы можем и замерять, значит, признаки жизни на планете?
Это интересный вопрос. Дело в том, что тут опять-таки пока что работает только теория, то есть наше представление, что бы это могло быть. А до реального открытия биомаркеров на планетах, я думаю, нам еще придется подождать. Ну, конечно, самое основное, первое, что идет в голову, это кислород. Кислород и его аллотропная модификация озона. То есть если у вас жизнь, ну, в каком-то таком понимании близком к нашему, то, конечно, кислород в атмосфере должен быть. Кислород обязательно создаст озоновый слой на какой-то высоте. Ну, вот такая у него природа. Ну, если, конечно, звезда не совсем-совсем холодная. И эти газы можно определять по спектру. Опять-таки, если у вас происходит прохождение планеты по диску звезды, то, скажем так, в лучах кислорода планета окажется чуть больше, чем вне их. Просто потому, что кислородная атмосфера тоже будет блокировать излучение звезды. И вот этот эффект можно попытаться найти, но вот если посчитать для Земли, то он будет ничтожно малый.
Угу. Но ведь наличие кислорода, это еще не говорит нам о том, что жизнь есть.
Ну, это самый очевидный биомаркер. Вот в статье говорят о других, уже связанных с органическими веществами. Это более интересный вариант, подходит для других модификаций жизни, но опять-таки найти тоже очень сложно.
Угу.
Потому что таких газов будет гораздо меньше, чем, скажем, кислорода в атмосфере Земли, а значит, эффект наблюдательный тоже будет слабее.
Угу. Ну вот давайте, да, уж перейдем к статье. Уж очень интересно и не совсем понятно. Как я для себя уяснил, это вот эти новый класс планет, это что-то далеко приближенное к нашему Нептуну, но с более благоприятными условиями, потому что на Нептуне, или на Нептуне, да, правильно говорить?
На Нептуне.
На Нептуне, да. Очень сильное давление, да, и температурные, в общем-то, условия не очень пригодные для жизни. А вот на вот этих водородоокеанах, там какие условия? Или мы тоже пока не понимаем?
Мы понимаем, но тут, понимаете, ситуация такая. Когда вы опускаетесь на планету, на любую, вот, допустим, на Юпитер, на Нептун, вот вы, допустим, находитесь в таком зонде, который медленно опускается, обязательно с глубиной будет расти температура, будет расти давление. Ну, собственно, по закону физики. И в какой-то момент даже на Нептуне вы пройдете через комфортную температуру, пройдете через комфортное давление. Правда, не факт, что это произойдет одновременно. И вот сочетание комфортной температуры и комфортного давления вот на какой-то глубине, в принципе, можно подобрать, ну, на очень широком классе тел. включая тот же Нептун, но там все-таки это не совсем одновременно проходит. И авторы работы, ну, смоделировали планету с такой атмосферой и с таким океаном, чтобы комфортная температура и давление там, ну, примерно одинаково наступили на одной и той же глубине. Но это будет достаточно большая оптическая глубина. Угу. Это важно.
А вот эта огромная атмосфера, она же предусматривается, да, вот при этих условиях, что...
Да, да, но водородная, да.
Водородная, да. Она является таким защитным щитом, и ну, вот она способствует
момент,
жизни, возможно.
Я сам хочу еще более подробно понять. Меня немножечко удивило утверждение, что одна и та же атмосфера будет прекрасно вам работать и на малых расстояниях от звезды, чуть не сказал от Солнца, извиняюсь, и на больших. Но если она создает парниковый эффект, тогда она будет хорошо защищать от холода. Но тогда на этой планете будут плохие условия, если она будет рядом со звездой, потому что входящее излучение тоже есть. То есть функции атмосферы могут быть разные. Но опять-таки, варьируя химсостав, мы можем получить ту атмосферу, которую нам надо. Угу. Вот это преимущество теоретиков. Они могут придумать ту планету, которая им нужна для нужного результата.
Угу. А получается, вот подобные планеты, они могут располагаться на приличном расстоянии от звезды, но условно организмы какие-то могут там выживать за счет вот этого парникового эффекта,
да,
созданного.
Да, скорее даже речь не о приличном расстоянии от звезды, мы тогда просто планету не откроем, а звезда, если очень слабая, а планета может быть близко. Вот таких планет открывают много, естественно, потому что эффект затмения может быть сразу значительным. Планета может там закрыть, скажем, несколько процентов поверхности звезды, и мы это сразу заметим. Но такая звезда, конечно, она будет слишком слабо обогревать планету. И поэтому ей нужны будут какие-то такие вот внутренние источники тепла. Они могут быть.
Слабая звезда, это значит, что минусовые температуры?
Ну, в зависимости от того, где находится планета. Если она, скажем, будет на расстоянии Земли, но при этом звезда гораздо слабее Солнца, да, мы получим мороз. Но, опять же, мороз на видимой поверхности. На глубине у вас температура будет больше всегда.
А вот, вот эти нептуноподобные планеты, о какой форме жизни вообще идет речь? О самой примитивной?
Ну, скорее всего, конечно, не о такой жизни, которую мы с вами представляем. То есть эта жизнь, я даже не знаю, с чем ее сравнить, может быть, с чем-то, что было на Земле очень-очень давно. Это жизнь именно в податмосферном океане. То есть ее, может, и не удастся зафиксировать, если мы регистрируем какие-то параметры только на поверхности. И вот это самый сложный момент. То есть, может быть, такая жизнь действительно существует, тут спорить с этим не стоит, но вопрос, можно ли будет ее обнаружить. Потому что те же биомаркеры, вопрос, а попадут ли они в верхние слои атмосферы, которые мы будем измерять, или нет. То есть такая жизнь может оказаться более сложно обнаружимой, чем земноподобная, вот при всех ее проблемах с точки зрения наблюдений.
Угу. А это обязательное условие, точнее, это взаимосвязанные вещи, если газовая атмосфера очень плотная, насыщенная водородом, то на поверхности обязательно океан воды? Или возможно, что поверхность будет в каких-то местах и твердая?
Нет, конечно. Опять же, это модельная постройка, которая была сделана для, собственно, результата. Ну, возьмите, например, Юпитер. У него плотнейшая водородная атмосфера, и под ней никакой воды жидкой нету.
Угу.
То есть, в принципе, содержание воды на Юпитере небольшое. А водорода очень много, так что это все может быть по-разному.
А если наличествует вода, это как бы вода – это жизнь? Или
ну,
одинаковые
так,
шансы,
это,
что на твердой поверхности?
Это существенно увеличивает вероятность жизни, разумеется. Потому что вода – это, конечно, среда для образования жизни. Но тут на самом деле нам не надо идти в экзопланету. У нас в Солнечной системе есть замечательные кандидаты, небесные тела, у которых есть на некоторой глубине водяной океан, возможно, даже с нужной температурой, и условия там не хуже, чем на тех планетах, о которых говорят статьи.
Так, это например, спутники?
Спутники Юпитера, ага. Европа, спутники Сатурна, возможно. Так что, в общем-то, все эти модели и туда можно вполне применить. Но, опять-таки, условия, при которых жизнь более вероятна, это еще не значит жизнь.
А спутники Юпитера и Сатурна, они же достижимы для нас сейчас или нет?
Ну, в принципе, мимо них пролетали космические аппараты. Есть идеи, связанные с миссиями, с посадкой на них.
А есть в чем сложность?
И даже с бурением и исследованием непосредственно этого водяного океана. Тут, конечно, и возражающих много, потому что мы же можем повредить ту среду, которая там находится.
Но то, что, скажем, что-то вырвется из недр?
Существует, это факт. Да.
Что-то может вырваться из недр и нарушить...
Нет, ну, просто так как мы не знаем истинные свойства, и не знаем, как повлияет на них, собственно, какое-то внешнее воздействие, поэтому нужно быть аккуратными.
Угу. Но технологические возможности это сейчас позволяют нам отправить туда?
Я думаю, выше, чем найти жизнь на других планетах во много раз.
Угу. А есть подобные миссии на данный момент или только перспективные?
Есть идеи миссии. То есть пока из всех спутников Юпитера и Сатурна посадка совершалась только на Титан. Но Титан это все-таки совершенно другая ситуация. Угу. Хотя это и спутник с атмосферой, и спутник с дождями, с озерами, с грозами, но только все это не вода.
А есть вероятность, что мы докопаемся до жизни или до следов жизни на Марсе?
Ну, с Марсом совершенно иная ситуация. Марс — это, как сейчас говорят, две больших планеты. Одна — это Марс нынешний, и вторая — это Марс исторический, скажем, 2 миллиарда лет назад. Марс нынешний гораздо менее интересен, чем Марс исторический. Но вот смогут ли найти на Марсе следы Марса исторического, это интересный вопрос, сейчас он решается.
Угу. А вот наблюдая Земли, да, с помощью там различных телескопов мощнейших или даже наблюдая с орбиты, могут ученые построить модели предположительного климата на обнаруженной планете? То есть прикинуть максимально возможные условия? Или это будет
можно,
очень приближенно?
Вот как раз тут прекрасным примером служит наша родная планета Земля. Вот смотрите, мы о ней все знаем, давно на ней живем, вдоль и поперек изучили. Посмотрите, берем малую газовую примесь под названием диоксид углерода, меняем его содержание в атмосфере с 0,03% на 0,04%, ну вот как-то так, да, то, что у нас произошло. Посмотрите, какие у нас изменения климата происходят. Теперь представляете, что может быть с климатом, если, скажем, СО2, скажем, станет 0,5%. Я не к тому, чтобы там напугать слушателей, я к тому, что, имея большое количество, как ученые говорят, степеней свободы, то есть содержание разных газов и так далее, мы можем получить совершенно разный климат. И если ставится задача найти климат, пригодный для жизни, то вы найдете.
Угу. То есть это просто методом подгона? Условно?
Конечно, конечно. Все-таки атмосфера, вот планеты в этом плане, они гораздо интереснее звезд, даже так. То есть очень много что можно поменять, и в результате эффект на выходе будет совершенно иным.
Угу. А вот, кстати, мы уже упоминали Нептун, а можно сказать, что Венера чем-то похожа на эти планеты, просто она слишком близка к Солнцу, поэтому там...
Ну, с точностью-то наоборот. То есть если мы на Нептуне, нам надо уйти куда-то глубоко под видимую поверхность, чтобы найти какие-то угодные, ну, пригодные условия, то на Венере они будут над поверхностью на большой высоте. То есть сама поверхность очень горячая, условия адские, температура огромная, давление огромное. Но вот скажем, если мы поднимемся на высоту там что-то типа 80 километров, то у нас будет температура близка к нулю и давление вот что-то такое похожее на наше. То есть опять-таки получить мы можем. Но другое дело, другой опять же химсостав, и говорить о том, что кто-то там на высоте 80 километров мог жить, конечно, не приходится.
А если в теории Венеру поместить чуть дальше от Солнца, она была бы пригодна для обитания?
Ну, с ее химсоставом, наверное, нет, потому что огромное давление и углекислый газ атмосферы, ну, вряд ли бы нам что-то дали. Но, опять-таки, если поменять химсостав, то да. Собственно говоря, если бы мы убрали такое количество углекислого газа из Венеры, то можно было бы ее и не двигать. То есть даже сейчас равновесная температура, температура теплового равновесия на Венере близка к нулю, как это ни странно. А вот те плюс 500, которые мы имеем, это парниковый эффект.
Mm-hmm. А Меркурий как по свойствам своим?
Меркурий, он настолько близко к Солнцу и настолько легенький, что атмосферу не держит. То есть у него ее нет.
А по химсоставу?
Поэтому там... Ну, он похож на Луну чем-то, на планеты земной группы, но при этом среды обитания не может быть, так как нет ни жидкости, ни газов. То есть, грубо говоря, даже если вы туда воду выльете или какого-то газа накачаете, они тут же испарятся.
А вот те экзопланеты, которые открываются уже просто сотнями, и чуть ли не любителями, могут любители открыть экзопланеты?
Ну, наблюдать могут без проблем. То есть я знаю, мои друзья это с удовольствием делают буквально на балконе своих домов. Открыть сложнее, потому что наблюдать вы знаете, когда произойдет эффект, когда произойдет затмение, вы готовите телескоп, спокойно записываете фотометрию, все видите. Для того, чтобы открыть, нужно угадать звезду, которой планеты еще никто не знает, чтобы затмение произошло именно в этот момент. Ну, сложнее, но можно.
А приблизительно вот на каких расстояниях ближайшие экзопланеты от нас располагаются?
Ну, примерно на тех же расстояниях, на которых располагаются ближайшие звезды. Почему именно так? Как я уже говорил, что у слабой звезды мы с гораздо большей вероятностью откроем планету, по понятным причинам, потому что она сама маленькая. А слабые звезды видны обычно все-таки сблизи. То есть, когда мы смотрим далеко, они уж слишком слабые даже для больших телескопов. Но что такое расстояние до соседних слабых звезд? Это, ну, десятки световых лет. Как-то вот так.
Десятки
световых? Ну, может быть, сотни.
То есть нам даже не заглядывать туда?
Ну да. Как я говорил, Альфа Центавра – это ближайшая к нам звезда, ну, вместе с Проксимой Центавра. До нее 4 световых года.
Но это звучит...
И ближе уже ничего нет.
Более осуществимо.
Но это самое близкое, да.
Вот инфракрасный космический телескоп Джеймс Уэбб, который уже сколько там месяцев, а может и лет, шумит в новостях, но все его не могут, как я понимаю, поднять на орбиту. Вроде как последняя дата была октябрь, если я не ошибаюсь. Вот это что за аппарат? И сможет ли он продвинуть человечество качественно вперед в плане исследований тех же экзопланет, а еще по каким направлениям?
Конечно, бесспорно может. Но вот давайте вспомним 90-е годы, когда случился запуск космического телескопа «Хаббл», как все сразу поменялось. Хотя он был меньше, чем крупнейшие наземные телескопы. Но просто выход в космос – это сразу совершенно другое угловое разрешение, то есть атмосфера у вас не замывает изображение. И, что самое главное, совершенно другой спектральный диапазон. То есть нам здесь с поверхности Земли дают посмотреть только узкое окошечко под названием «оптический диапазон спектра». Все остальное закрыто. Если же мы выйдем в космос, то перед нами открывается все. И вот опять же включение инфракрасного диапазона даст очень много в плане как раз спектроскопии газов. То есть мы сможем понимать не просто, есть планета или нет, а вот что есть в ее атмосфере. Можно будет открывать водяной пар, можно будет открывать углекислый газ. И вот, собственно, одна из, ну, можно сказать, тысяч новых научных результатов, которые может получить Джеймс Уэбб, вот приложение к экзопланетам именно такое.
А если сравнивать вот с известным Хабблом, он насколько мощнее и современнее?
Ну, во-первых, у него существенно больше объектива, а значит, больше чувствительность. А во-вторых, шире спектральный диапазон. Вот как раз включение ИК – это очень такой интересующий момент. То есть цифры я вам не скажу, но факт, что горизонты будут существенно раздвинуты.
А он на какой орбите будет располагаться?
Ну, я точно не помню цифр, но это орбита вблизи Земли.
Угу. Но это существенный фактор, там, поднять выше, ниже? Или это без разницы?
Ну, технологические там есть моменты, но в целом не очень.
Угу. А наблюдение с Земли, вы говорите, осложняется углом обзора или атмосфера тоже влияет сильно?
Конечно, атмосфера, прежде всего. Ну, вот представьте, вы хотите найти кислород. Ну, к примеру, и используете...
Находите его в собственной атмосфере.
Да, вы сначала найдете огромное количество кислорода на пути луча звезды к вам, то есть в вашей атмосфере. И вот на фоне этого огромного количества вам надо искать кислород, собственно, уже неземной. Понятно, что задача существенно осложняется.
Угу. Олег Станиславович, спасибо большое вам. Было крайне интересно. Олег Угольников, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, был с нами на связи. И обсуждали мы экзопланеты. В общем-то, отталкивались от нового открытия ученых из Кембриджа, которые определили новый класс потенциально обитаемых планет, которые раньше таковыми не считались.
Спутник «Эрудита».